Beardy Building. Каждую пятницу Андрей Барышников и Роман Юрьев помогают принять правильное решение на пути к стройной фигуре и новому образу жизни.
Бородатого времени суток, с вами в эфире Beardy Building, подкаст о спорте. Я Андрей Барышников.
И я Роман Юрьев.
Мы сегодня будем обсуждать что? Правильно, тренировки. О питании мы с тобой поговорили.
Да, пора уже перейти к тренировкам. Причем, опять же, если мы просто разговаривали о питании, о самой-самой базе, то есть более детально мы поговорим в будущих выпусках, потому что тема огромная. Сегодня мы поговорим о самой-самой-самой основе, базе по тренировкам, которая подойдет, в принципе, абсолютно любому человеку, вне зависимости от возраста, вне зависимости от пола и вне зависимости от его тренированности. Ну, с учетом того, допустим, если человек занимался и потом забросил, опять же, это тоже нужно начинать именно с этой базы.
В первую очередь, она, конечно, подойдет тем, кто вот только-только решил пойти тренироваться и не знает вообще, с чего начинать, как это все делать. Потому что люди могут насмотреться различных видеороликов, там, где крутые бодибилдеры, те же самые, или фитнесисты, показывают свои тренировки. Это очень важно, свои. Это люди, которые тренируются уже десятки лет. У них, конечно, тренинг сильно отличается. Просто потому что они уже, ну, это все происходит на совсем другом уровне,
да,
так скажем.
Да, там и к режиму привязано, и к препаратам, которые они используют, и, опять же, к цели, которую человек преследует, зачастую как бы она не имеет отношения к тому, что хочет простой обыватель, который пришел в тренажерный зал, там, привести себя хоть как-то в форму. Вот, совершенно верно.
Собственно, что делать человеку, который вот решил тренироваться?
Самый главный и самый простой совет – это делать хоть что-то. Совет банальнейший, но и, может быть, даже для кого-то смешной. Я сталкивался не раз, ни один, ни два, ни три. В принципе, я постоянно сталкиваюсь, когда, допустим, пытаюсь кого-то там расшевелить из хороших знакомых, мол, давай заниматься, потому что тебе, как бы там, допустим, там тебе за 30, пора уже что-то делать, иначе ощутишь потом ухудшение качества жизни. Очень часто люди первым делом, что они делают? Они не начинают тренироваться, они начинают искать себе хорошую обувь, они начинают искать себе спортивный костюм, они начинают подбирать тренажерный зал, чтобы получше, они начинают что-то там читать, они начинают готовиться. В итоге человек может готовиться месяц, может готовиться два, а потом он это просто забьет. А для того, что если вы решили привести себя в форму, вот вы сейчас сидите и слушаете подкаст. Есть у вас, допустим, там 15, 20, 30 минут после этого, возьмите, наденьте старые кеды, наденьте любые там треники, какие бы они ни были. Ну, мы все взрослые люди, зачем обращать внимание, то есть, что там о тебе подумают? Выйдите во двор на турник и начинайте заниматься, все. Начать делать хоть что-то. Пусть это будет что-то неправильно, пусть это будет кривенько, пусть это будет там кому-то смешно. Да банально, даже дома, то есть, многие люди, когда начинают тренироваться, они даже приседают со своим собственным весом, им тяжело. То есть, это будет хорошая нагрузка, без штанги на плечах, просто взять и поприседать там 3-4 подхода по 20-30 раз. То есть, самое главное, вы решили перевести себя в форму, начните делать хоть что-то, и самое главное, на постоянной основе. 2-3 раза в неделю, лучше 3.
Я могу поделиться своим опытом, как у меня это происходило. Вот я рассказывал в самом-самом первом выпуске, нулевом подкасте, еще до того, как он стал бодибилдингом, что в тот после похудения я как-то смотрел на себя, и мне все равно не нравился результат, который я получил, потому что, ну, тело было все еще жирное, худое, но жирное. И потом как-то я проходил мимо дома и увидел новый открывшийся спортзал, мимо моего дома имеется в виду. И я такой думаю, ну, надо-ка зайти. Что происходило дальше? Значит, я вернулся в квартиру, взял деньги. Вернулся в спортзал, говорю, хочу пойти в спортзал. Говорят, столько-то платите за, короче, месяц. Это была, ну, не подвальная качалка, это был просто очень маленький фитнес-клуб, который стоил, в общем-то, недорого, там, что-то типа 1008 я заплатил за, наверное, год. Ну, то есть совсем мало, да, вообще да. Копейки. После чего я руководствовался следующими соображениями. Блин, наверное, надо купить какую-то форму. Блин, а если я не буду потом ходить? То есть я потрачу деньги зазря, и эта форма будет висеть в моем шкафу. Ну ладно, тогда я, короче, сначала похожу, посмотрю, как она пойдет, а потом уже буду себе что-то покупать, если потребуется. Подхожу к ресепшену в этом фитнес-клубе и говорю, что мне нужно для тренировок. Мне говорят, ну, желательно иметь свое полотенце для того, чтобы не оставлять после себя потные тренажеры, ну, потому что другим людям будет неприятно ими пользоваться. Иметь с собой бутылку воды и сменную обувь. В общем-то, это все. Вот так оно и пошло. То есть ничего не покупал, ничего я в тот момент еще не изучал. Просто вот взял вот эти вещи, сменную пару кроссовок, бутылку воды, еще тогда у меня не было никакого шейкера, не было никаких специальных бутылок для спортивных, просто бутылка воды, Бонаква, я себе купил и пошел. Круто было бы, если бы это была реклама Бонаквы. Да. Ну и, собственно, все, и полотенце, маленькое полотенце, небольшое полотенце, ну, не нужна там никакая простыня, а просто маленькое полотенце, которое под голову кладете или под спину, и все. Это все, что нужно для того, чтобы начать тренироваться. Ну и, конечно, абонемент в спортзал, или же, как правильно Рома сказал, можно тренироваться, в принципе, на улице, и можно тренироваться дома. Но вот здесь я с Ромой не очень согласен, потому что, ну, как я приводил на своем примере, травмироваться на улице можно точно так же просто, как в спортзале. А если ты не знаешь, что делать и как делать, ты не умеешь напрягать свою мускулатуру правильным образом, ты вообще не понимаешь, как делать упражнения, и ты можешь отходить на ту же самую площадку на улице там полгода, ты что-то, конечно, получишь, но не очень много, если ты не будешь прикладывать силы для изучения этого вопроса. Я все-таки считаю, что вот тренировки на улице и так далее, если именно хочется результата, нужно уже делать с каким-то приобретенным опытом, и для этого нужен тренер.
Совершенно верно, согласен с тобой, Андрей, но позволь немножко добавить от себя, почему я сказал насчет тренировок дома. Дело в том, что, ну, люди все разные. Например, вот человек очень тучный, он банально, ну, стесняется идти в тренажерный зал, но не может себя пересилить. То есть, ну, можно начать заниматься дома раз для того, чтобы, ну, вот если тебе так как бы стыдно, это нормально, я прекрасно понимаю таких людей. И, в принципе, там у меня в свое время были проблемы, когда я был тощий, как секилет, и как бы тоже комплексовал по этому поводу. Вот, я еще раз говорю, начать хотя бы что делать. Второй нюанс, довольно важный. Допустим, ну, нету никакого тренера там в тренажерном зале, а человеку надо что-то делать, а он стесняется, вот он придет, там попытается тягать гантели, а все на него смотрят, а он делает, что попало. Опять же, дома можно банально там по тем же роликам потренироваться, попробовать выполнять упражнения правильно, хотя бы привыкнуть там к гантелям, еще к чему-то, приседать как-то, научиться. Ну, то есть, грубо говоря, дома вы очень сильно ограничены, травмироваться можно где угодно, и в зале, и дома, это согласен с этим. Просто так называемое начало, то есть там потренировать какие-то упражнения, начать работать над собой, там банально, если хватает своего собственного веса, ну то есть просто начать что-то делать.
По поводу спортзала, кстати, вот я просто сам с этим регулярно сталкивался, что люди подумают, а как они на меня будут смотреть, ой, а если я там что-то...
Да все думают, это не все то, что подумают.
Все да. Через это проходят, но, короче, ребят, всем пофигу.
Всем пофигу, поверьте мне, совершенно верно.
Процентом 99 тренирующихся в спортзале реально пофигу. Что вы там делаете? Как вы это делаете? Это и хорошо, и плохо на самом деле. Потому что если вы делаете что-то неправильно, вряд ли вам кто-то подойдет и поможет. Ну, если это фитнес-клуб. Если это подвальная качалка, там немножко другая атмосфера, и там, конечно, вам помогут. Ну, потому что у меня был опыт тренировки в разных самых спортзалах, и, в общем-то, действительно, очень сильно отличаются они по... Но, соответственно, и в подвальной качалке на вас будут обращать внимание. И если вы стесняетесь, то туда, наверное, лучше не ходить. Вам нужен какой-то зализанный, прилизанный фитнес-клуб, где каждый делает, что ему нужно, и абстрагируется совершенно
только,
полностью.
Смотрит только, да, перед собой на свой тренажер, то есть на вас, в принципе, обращать внимание никто не будет. Тут в этом плане действительно можно не напрягаться. Обращать внимание в таких клубах только на там, парня, на красивых девушек с сочными попами, а если простой обыватель... Поверьте мне, да, я даже по себе, как я себя веду в фитнес, ну, сейчас в тренажерный зал большой такой хожу, в фитнес-клубе, то есть, как бы, я работаю, я особо по сторонам не смотрю, и точно так же все остальные посетители, все остальные люди, поэтому, да, в этом плане можно, в принципе, не напрягаться.
Итак, персональный тренер.
Очень тоже важный момент. Многие люди пытаются сэкономить, то есть, я как-то где-то что-то там посмотрю, что-то попробую. Потому что хороший персональный тренер действительно стоит дорого, да, в принципе, любой персональный тренер – это дополнительные расходы, а человек, там, допустим, с трудом себя вытащил в тренажерный зал, там, заплатил за абонемент, еще платит за тренера, многие этого не делают, мол, посмотрю, сделаю сам. Я крайне рекомендую не экономить на этом, то есть это не значит, что вам надо персонального тренера нанимать на постоянной основе, банально хотя бы месяц, полтора-два месяца для того, чтобы он показал вам технику выполнения упражнений. Да, действительно, можно посмотреть на технику, там, как это выполняется в Ютубе, очень много хороших роликов на самом деле сейчас, и можно найти правильную технику выполнения, но одно дело, когда ты смотришь, пытаешься повторить, другое дело, когда тебя видит здесь и сейчас человек, который с опытом, он поправит, он поможет. Вы сэкономите на тренере сегодня, и вы будете, грубо говоря, полгода там выполнять упражнения неправильно, и будет, во-первых, хуже эффект, во-вторых, это риск травмы, в-третьих, просто будете терять время. То есть не сэкономите на тренере, заплатите деньги, пусть это будет много денег там за месяц, но это вам сэкономит огромное количество времени, раз, и это вам позволит прогрессировать хорошо. И это ваше здоровье, в конце концов. То есть травмировались, и пока травму залечишь, о прогрессе можно забыть, а второй момент, травмировался и вообще забил на тренировки. Поэтому, мне кажется, стоит раз потратиться на месяц-полтора-два, оплатить тренировки персонального тренера, и даже не говорить там, чтобы он там программу составлял и так далее. У вас есть какая-то определенная программа, о которой мы сейчас поговорим, и просто скажите, что научите меня делать то-то, 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 чтобы я делал правильно. Посмотрите, все.
Собственно, тренер, конечно, тренеру рознь, но я вообще по своему, опять же, опыту могу заметить, что если тренер будет видеть то, что вы выкладываетесь, и действительно вам это не безразлично, то, что вы здесь делаете, то он начнет уделять вам больше внимания, нежели, скажем так, обычному постояльцу. На своем опыте, собственно, я когда пришел в спортзал, там была очень правильная, как мне кажется, схема, но она, в принципе, распространенная в различных спортзалах. Одна, две, три тренировки даются бесплатно с персональным тренером. То есть вам выделяют персонального тренера, который вам показывает самый-самый базис, он объясняет, вот этот тренажер делает вот так, вот этот тренажер делает вот так, и сидеть за ними надо вот здесь, и тянуть вот этой частью тела. И после этого я понял то, что я себе представлял это одним образом, а на деле это оказалось немножко совсем по-другому. Я понял то, что да, без персонального тренера мне не обойтись. И первые там полгода я тренировался с тренером, причем были эти два разных тренера, и вдруг я понял, что вообще от человека к человеку советы очень сильно тоже разнятся, и начал понимать то, что нужно потреблять информацию, нужно как можно больше информации, чтобы услышать больше самых разных мнений, тогда я смогу вывести какую-то среднюю медиану.
Для себя, да, потому что, да. Как мы обсуждали еще во втором выпуске, что все мы люди абсолютно разные, строение абсолютно разное, и то, что подходит одному человеку, может не подходить другому, поэтому все это личный опыт каждого человека, нужно думать головой, нужно потреблять информацию, нужно адаптировать это под себя в первую очередь, тогда будет эффект.
Стоит заметить, что вне зависимости там, от уровня тренера, да, и того, насколько он вовлечен в процесс вашего развития или нет, все равно вам нужна помощь для освоение базовых вот этих самых упражнений и движений в этих самых упражнениях. Потому что вы, Ром правильно сказал, вы пытаетесь имитировать то, что показано в видеоролике, и вы думаете то, что делаете правильно. На самом деле локоть движется не по тому углу, который нужен, не совсем в той плоскости, в которой нужен для того, чтобы пробивал мышцу. Или вы не растягиваете, допустим, спину в момент, когда вы выполняете подтягивание.
Тут даже проще объяснить конкретикой. Смотрите, допустим, парни хотят помимо большого бицепса и груди еще и широкую спину. Так вот, человек физиологически он, в принципе, не заточен на то, чтобы работать именно мышцами спины, чтобы спина была такая широкая, бугристая. Физиологически человек на это не заточен, даже не то, чтобы физиологически, а мы просто не делаем спиной практически ничего, мы делаем все руками. В итоге, когда ты пытаешься делать упражнения на спину, на развитие спины, если это делаешь самостоятельно, даже по роликам YouTube, ты просто-напросто работаешь руками, пытаешься тянуть спиной, нагружаешь руки, для рук нагрузка недостаточная, для спины нагрузки нет вообще, и в итоге я сам свидетель был, что вот человек конкретно работает на спину месяц, два, три, и что он работает, что он не работает, потому что он просто тупо тянет руками, не спиной, поэтому без тренера очень сложно вот, даже по видео освоить, особенно вот все упражнения на спину, ну, любые тяги на спину, чтобы понять, что ты должен работать именно спиной, что ты должен разворачивать плечи, а не тянуть это руками, то есть да, руки работают тоже, но они подключаются сам последний момент. Это можно, ну, это довольно быстро можно сделать с тренером, и на это могут уйти, не побоюсь этого слова, годы, если пытаться делать это самостоятельно, изучать.
Именно так. Вообще, спина хорошая, ты правильно привел пример. Хочу заметить то, что люди, которые тренируются, они начинают выполнять много действий в обычной жизни спиной, потому что спина сильнее, чем руки.
Сильнее, да.
Да. Это любые там поднятия тяжести с пола, это да, открытие двери даже, на самом деле, я сейчас заметил, ну, я это уже давно заметил, я открываю двери, тяжелые особенно двери, спиной, а не руками. Раньше, конечно, это происходило наоборот.
Тащишь рукой, тебя рукой тянет к этой двери, а сейчас, да, хорошенько просто поднял спиной, опять же, поднятие тяжести, то есть, если раньше человек наклоняется и тянет, грубо говоря, горбом, и очень часто, как бы смешно не звучало, люмбага, то есть зажатие нервов происходит вот именно в такие моменты. Поднял сумку, поднял еще что-то. Но когда ты тренируешься, ты не наклоняешься к этой какой-нибудь там сумке или ведру, а ты приседаешь к нему и с ровной спиной поднимаешь, и никогда у тебя не будет травмы.
Да, у меня был забавный момент, разве что... Ай, надо было по работе, когда я работал еще связистом, сейф отнести, большой тяжелый сейф. И я такой, значит, присел, сейчас я подниму. Поднять-то поднял, только прям джинсы вообще... треснули.
Разлетелись.
Напрягся сильно, да. Ну, в общем, это по поводу, кстати, одежды, да. Не стоит ходить в джинсах в тренажерный зал. Вам нужна какая-то тянущаяся одежда. Не обязательно, что это прям суперспортивные штаны специализированные. Но лучше, конечно, иметь какие-то там треники или нечто подобное. В общем, тканевые, как минимум.
Да, тканевые,
чтобы это просто
треники,
не
шорты,
порвалось.
Шорты очень удобно, широкие, свободные.
Старт для всех одинаковый. Это вот еще такой важный аспект начала тренировок. И не только начала. Если человек тренировался когда-то, потом долго не тренировался и снова вернулся, он от новичка отличается лишь тем, что он уже знает, как выполнять какие-то упражнения.
Да, да, а тело растренируется очень быстро на самом деле.
Через две недели, насколько я знаю, уже начинает
даже не так, через неделю. Дело в том, что есть такие, так скажем, части клеток митохондрии, которые отвечают за питание клеток. Так вот, время полужизни митохондрий всего лишь одна неделя. То есть, если ты неделю не занимаешься совсем, у тебя в половину уменьшается количество митохондрий в мышечных группах, и ты уже становишься менее выносливым. То есть, не менее сильным, но менее выносливым. Вот. Две недели, да, митохондрии становятся еще меньше, и через две недели уже начинает уменьшаться сила. Через месяц можно спокойно потерять 30-40% того, что было наработано. Через 3 месяца ты практически возвращаешься в состояние до того, как ты начинал тренироваться, если нет никакой физической активности, и еще хуже, если и режим питания полностью нарушается. Поэтому да, то есть 3 месяца 4 не позанимались, вы начинаете считать, что сначала.
Ну, кстати, вот тут стоит заметить, что чем дольше ты тренируешься, тем медленнее, конечно, ты теряешь. То есть если вы тренировались, допустим, 10 лет, а потом перестали тренироваться, то вы будете терять все свои приобретенные навыки гораздо медленнее, чем человек, который... Да.
И обратный момент, восстанавливается это довольно быстро, то есть при соблюдении режима 3-4 да. месяца. Такая есть вещь, как мышечная память, и это в пику тем, кто говорит, а зачем мне надо тренироваться, вот ты там 5 лет, там 10 лет занимался, потом забросил, и через 3-4 месяца все, ты сдулся, и какой смысл, и зачем ты тратил 10 лет? Ребята, вот то, что я наработал за 10-20 лет, это все остается со мной, потому что потом при необходимости это все восстанавливается за 3-4 месяца. Мышечная память — это, ну, большая сила.
Простой пример, на самом деле, Федоров.
Федоров, совершенно верно, да, то есть человек буквально за, по-моему, 4 месяца подготовки, он с 90 килограмм увеличил свой вес до 130, на первых своих соревнованиях, по-моему, был 125 или 127, это за 4 месяца, и форма, да, то есть, как бы, так скажем, не такая, какая у него была в лучшие времена, но, ребята, 4 месяца и плюс 30 килограмм мышечной массы, это дорогого стоит.
Александр Федоров – это один из первых профессиональных бодибилдеров России, человек, который выступал в одном ряду с такими людьми, как Джей Катлер. Да?
Джей Катлер,
да. Да, да. И потом, к сожалению, травмировал пекторальную грудную мышцу. Она у него порвалась, и, в общем, после этого он еще какое-то время пробовал выступать, сделал операцию, но уже все было не то, и карьеру своего бодибилдера он забросил на аж 10 или там 12 лет.
10
ну, что-то
лет,
да. На 10 лет, да. И он уменьшился до размеров обычного человека. Он
Нет, видно было, что как бы дело в том, что да, есть такая вещь, как гиперплазия, когда количество мышечных клеток увеличивается. То есть он был крупнее обычного человека, но на самом деле как бы не сильно отличался. Да.
А потом он вернулся вот относительно недавно, в года в полтора, наверное, два назад, в бодибилдинг. И за вот эти самые 4 месяца он стал снова одним из самых крупных бодибилдеров России. Всего 4 месяца.
Да не то, что один из самых крупных. То есть, по сути, он и ему там может противостоять там буквально 1-2 человека, если говорить о российских бодибилдерах. То есть, по сути, можно сказать, что самый крупный именно из российских бодибилдеров.
Ну да, это мы немножко отвлеклись от основной темы, просто по поводу того, что чем больше сил вы вложили, чем больше времени вы вложили
в тренировки. Это с вами остается,
ваш мозг, в первую очередь, ваш мозг остается с вами, и он помнит, как напрягать конкретную мышечную группу, как сильно ее можно напрягать, именно поэтому вы очень достаточно быстро восстанавливаетесь. Ну, одна из причин.
Итак, возвращаемся к старту. Что означает, что он для всех одинаковый? Все это и мальчик 14-13 лет, или там 15, это и 50-летний почтенный дядя, это и 18-летняя девушка, и дама, которая за 40, и достаточно много лишнего веса. То есть старт одинаковый будет абсолютно для всех. И он, скажем так, будет одинаково эффективный, по крайней мере, по той системе, которую предложим мы. Я лично проверил это не только на себе, но и на многих людях. Вот. Ну и думаю, стоит начать говорить о том, что мы имеем в виду, что же это за система и, в принципе, с чего надо начинать, когда ты только-только пришел в тренажерный зал.
Базовая система тренировок.
Да, базовая система тренировок, она довольно известна, и в принципе ее применяют многие тренеры, когда к ним приходят новички, многие люди. Система называется Full Body. То есть это когда за одну тренировку прорабатывается все тело, все мышцы нашего тела, сверху донизу. Вернее, так скажем, наоборот, снизу доверху. Почему именно full body? Почему я сказал, что ее применяют все, но применяют по-разному? Обычно, как я видел, практика тренеров в тренажерных клубах, каких-то усредненных стандартных тренировок. Пришел к нему новый человек заниматься, он его гоняет по системе full body примерно 2 недели, после чего начинает нагружать сплитами классическими. По моему мнению, и к слову, мы с Андреем перед подкастом обсуждали этот момент, по его мнению тоже, это немножко неправильно. В full body можно заниматься и 4 месяца, и полгода. И в принципе организм человека под определенную программу тренировочную адаптируется минимум 2 месяца, а в среднем 4 месяца. Поэтому если вы только начинаете тренироваться, то стоит начинать систему тренировок именно full body, то есть на все тело.
Собственно, здесь стоит что сказать. Во-первых, чем больше размер мышечной группы, тем больше, как правило, энергии она затрачивает на себя, и тем больше она дает гормональный отклик, соответственно, то есть начинает вырабатываться больше различных гормонов, типа там тестостерона и гормонов
анаболических, в том числе
да, и гормона роста, да. и гормона роста. И первая задача новичка или же человека, который очень давно не тренировался, это привести тело в тонус, просто для того, чтобы потом он уже мог выполнять какие-то более-менее тяжелые упражнения и не травмировался, и вообще мог их выполнять правильно. Это очень важно, потому что, опять же, тянуть там ту же самую становую тягу можно миллионом разных способов, да. И часть из них будет совсем неправильной, которая точно приведет к позвоночной грыже и другим протрузиям возможным. А, собственно, full body тренировка, как Ром правильно сказал, она задействует все тело, то есть это когда за одну тренировку вы тренируете и ноги, и спину, и руки, и грудь, и пресс, и там некоторые даже шею качают. Ну, кстати, ничего смешного в этом нет, особенно если у вас есть еще какие-то там единоборства в ваших тренировках, или вы планируете им заниматься, то шею вообще очень важно тренировать. Я такой хрупкий момент.
Несколько лет борьбой занимался, да, у нас на каждой тренировке был борцовский треугольник, мы тренировали шею все время.
И почему Рома сказал, что обычно идут снизу вверх, потому что самая крупная мышечная группа — это ноги. Она самая сильная, она самая крупная, она требует на себя больше всего внимания.
И энергии
в том числе, да, она самая энергозатрата, это самый эффективный способ похудеть или же набрать.
Да, да, когда вы нагружаете, опять же, многие люди начинают, ну, вообще идут в тренажерный зал для того, чтобы сбросить лишний вес. И, в принципе, силовая работа – это самый эффективный способ для того, чтобы избавиться от лишнего жира, причем не просто отощать, то есть когда у тебя на весах все хорошо, то есть вес уходит, а в зеркале все плохо, ты выглядишь все хуже и хуже, то есть мышечная масса уходит, жир сохраняется. Так вот, силовая работа – это самый лучший способ избавиться именно от жира, при этом сохранить и даже приумножить мышечную массу. И когда вы работаете в режиме full body, тратится огромное количество энергии, которая затем восстанавливается из ваших собственных запасов. То есть, естественно, что одновременно надо и налаживать свое питание, приходить к определенному режиму. Но вот если мы говорим конкретно о тренировках, и мы уже предполагаем, что человек со своим питанием начинает тоже работать, то full body — это прекрасный способ для того, чтобы по максимуму потратить энергию, которая затем восстановится из ваших собственных запасов, то есть из вашего жира. Вы потренируете мышцы, они будут восстанавливаться из вашего собственного жира, уходить будет масса бесполезная, приходить будет масса полезная, так скажем.
Здесь я хочу сделать небольшой такой реверанс немножко в сторону. Дело в том, что люди, когда приходят в спортзал, особенно мужчины, они всегда начинают уделять внимание как раз бицепсам, груди. Иногда, кстати, грудь даже далеко не всегда качает, и пресс. Как правило, бицепс и пресс — это
пресс,
вот прям
да,
то,
да,
ради
большие
чего...
Большие руки и кубики, чтобы были.
Да, да, да. Но проблема в том, что небольших рук, ни кубиков, ни груди не будет без тренировки ног. Потому что, как мы уже сказали, самый большой гормональный отклик вызывает именно тренировка ног.
И именно гормоны, кстати, и позволяют, то есть, расти вашим мышцам. Те же самые тестостерон и гормон роста, да.
Именно так. И вообще, если уж говорить про ноги, то на самом деле ноги задействуются в очень большом количестве упражнений, которые вы можете выполнять на совсем другие мышечные группы уже потом, когда будете тренироваться по той же самой системе сплит, то есть когда вы за тренировку тренируете одну или две мышечные группы. И ноги, ну вот это как вы можете сравнить себя с деревом. У дерева должен быть мощный остов, потому что если он будет хиленький и вяленький, то ветерок будет дуть, дерево будет гнуться и вообще может быть ломаться. С человеком ровно такая же ситуация. Ноги, короче, важны, ребят. И, как правило, ноги никому не нравится тренировать. Или очень большой, или очень мало кому нравится
потому
тренировать
что
ноги.
Тяжело, тяжело, это достаточно.
Потому что тяжело, это многосуставное упражнение, если мы говорим про приседания, которое требует напряжения большой мышечной группы. Это три разных самых мышечных групп. Требует концентрации постоянно. Это действительно тяжело, вы сразу потеете очень сильно.
Но
очень важно.
При этом, когда вы, например, приседаете, допустим, тренировка ног, приседание одно из самых лучших упражнений для ног. У вас работают, во-первых, ноги, причем практически полностью все, то есть это будет и квадрицепсы, и задняя поверхность бедра, и ягодицы. При этом у вас одновременно работают все мышцы кора, мышцы-стабилизаторы, то есть это у вас работает и спина, разгибатели спины, и пресс. То есть одним упражнением вы прокачиваете не то что половину тела, наверное, 70% тела, и это очень хорошо. И это очень важно, потому что все эти стабилизаторы, они потребуются вам потом и для других упражнений тоже.
Но по своему опыту я могу заметить вот что, так как много, как правильно Рома перечислил, во время приседания работают очень самые разные мышечные группы, их очень много. А когда вы только приходите в спортзал, они все не в тонусе. И я вот, ну, я, например, начинал с жима платформы ногами, не с приседаний.
Хороший вариант, но я, в принципе, чередую. И с людьми, когда вот начинал работать с одним человеком, он тоже, так скажем, в растренированном полностью виде был, мы чередовали, мы на одной тренировке приседали, на одной тренировке жали платформу.
Не, я первые 2 месяца только жал платформу, потому что вообще ноги слабое место у меня оказалось, которое очень неохотно росло. Ну, сейчас вроде как победил это состояние, но тем не менее. И да, мне потребовалось очень много времени на то, чтобы отдельно укрепить поясницу и отдельно укрепить ноги. И лишь потом я сумел, начал приседать.
Объединить это все в приседаниях.
Да. И поэтому здесь стоит тоже подходить к любому тренингу с умом и четко оценивать свои силы. Не пытайтесь никого в спортзале вообще удивить тем, как много вы тянете.
Совершенно верно, то есть это никому не интересно на самом деле. То есть для себя, да, можно что-то, какие-то там веса тянуть и так далее. Но поверьте, во-первых, если вы пытаетесь кого-то удивить или даже себя, то очень легко топтаться на месте, то есть если вы перегрузите организм, то есть не будет восстановления и гиперкомпенсации, навесите слишком много, то вы слишком сильно его перегрузите и просто-напросто пользы не будет. И второй момент, да, пытаться кого-то удивить, это прямой путь к травме. То есть не стоит этого делать.
Да и я еще третий момент замечу. В спортзале всегда найдется человек сильнее вас.
Конечно.
Всегда будет
конечно.
Человек сильнее вас. Вы сделаете даже если жим 200, а найдется человек, который эти 200 пожмет на 20. Ну,
да,
условно.
Да, да.
Поэтому не надо не работать. Вы приходите в спортзал работать на себя, не для кого-то. И большой вес, он в принципе для самих тренировок не то чтобы сверх нужен, но есть другая штука, которая очень важна, она касается именно весов, должна быть прогрессия нагрузки. И есть несколько вариантов прогрессии нагрузки. Повышение интенсивности тренировок, повышение объемности тренировок, то есть количество повторов, подходов и самих упражнений. Чередовка этих самых, чередование этих самых упражнений, то есть, допустим, есть сильная неделя и слабая неделя, мы об этом еще попозже поговорим. И, собственно, третий вариант – это повышение весов. Но повышать веса не стоит на большой сразу скачок. То есть, допустим, вот вы жмете штангу условно с пятерками, то есть 2 блина по 5 килограммов плюс гриф там, сколько
20
весит?
8, килограмм, 20
8, 12, 20, в зависимости от самого грифа. И потом, ну, не надо сразу довешивать еще пятерки. Ну, повесьте 2,5 или даже 1 килограмм, да, этого достаточно.
Сейчас мы уже будем переходить конкретно непосредственно к системе тренировок, но прежде чем это сделать, я бы хотел еще уточнить один момент по поводу full body, чтобы вы понимали, в принципе, почему важно тренировать все мышечные группы по хотя бы 3 раза в неделю. Это именно важно для прогресса. Смотрите. Сплит. Что такое сплит? Это когда одна мышечная группа тренируется в среднем 1 раз в неделю. И в чем прикол? Вы потренировали какую-то мышечную группу. Допустим, это будут ноги, руки, неважно, любая мышечная группа. Вы ее потренировали. После этого, во время тренировки, мышцы чуточку разрушаются на клеточном уровне. То есть это не рвутся мышечные волокна, как обычно говорят. Они есть небольшие разрушения на клеточном уровне. Эти разрушения организм начинает восстанавливать. Он их восстанавливает с запасом для того, чтобы в следующий раз, если будет такая же нагрузка, она не разрушила ваши мышцы. Не было вот этого небольшого разрушения на клеточном уровне. Так вот, вы позанимались, на следующий день у вас начинается восстановление, то есть даже в тот же день, на следующий день. и на третий день они восстанавливаются, и они восстанавливаются с небольшим запасом. Это называется гиперкомпенсация, то есть тот самый запас, который делает вас чуточку сильнее, чуточку выносливее. На четвертый день организм видит, что этот запас не востребован, и он банально тот самый нарощенный запас пускает на другие нужды, то есть аминокислоты. Грубо говоря, он эти самые мышцы чуточку разрушает, то есть он убирает запас, потому что организм всегда стремится к какому-то балансу, причем к балансу, чтобы тратить по минимуму энергии, а мышцы, напомню, это самая энергозатратная ткань, и организм всегда пытается держать такой вот баланс, чтобы по минимуму тратить энергию, чтобы по минимуму лишних мышц на вас было. Поэтому что получается? Вы потренировали мышцу один раз в неделю. На второй день она восстанавливается, на третий день она уже восстановилась с запасом, то есть она готова к работе. На четвертый день, вы с ней не работаете, потому что у вас сплит. На четвертый день организм начинает потихонечку убирать то, что он нарастил. На пятый день мышца ваша вернулась к своему обычному состоянию, вы начинаете ее тренировать на следующей неделе снова, но вы остаетесь на старом уровне, потому что вы пропустили период гиперкомпенсации тогда, когда ваша мышца была чуточку сильнее и чуточку крупнее. И именно поэтому на первых этапах требуется именно full body, для того, чтобы вы не растренировались, для того, чтобы у вас был постоянный, по чуть-чуть, понемножечку, но у вас был постоянный прогресс. Это очень важный момент, я, в принципе, сам его не учитывал, но в итоге даже со всем моим опытом, когда я испытал систему full body именно так вот полноценно, то есть я занимался 2 месяца, подошел довольно большим весам в итоге, это мне дало просто огромный эффект, вот, поэтому это важно. Итак, во-первых, как мы работаем по системе Full Body? Как мы упоминали чуточку раньше, от крупных мышечных групп к мелким. Почему? Первое, потому что крупные мышечные группы, они самые энергозатратные, и если вы будете работать наоборот, например, там, покачали руки, покачали грудь, потом перешли к ногам, так вот у вас просто-напросто не хватит сил потом, чтобы потренировать ноги. Поэтому начинаем с ног, то есть первым делом мы тренируем ноги, потом мы переходим к следующей самой крупной мышечной группе, это спина, потом мы переходим к грудным мышцам, это третья самая крупная группа мышц, и только после этого мы переходим к мелочам, к мелким мышечным группам, то есть это дельты, руки, в конце уже можно покачать икры, пресс, вот эти вот все дела. Второй важный момент, почему мы так делаем, потому что, в принципе, когда вы тренируете крупные мышечные группы, они задействуют и ваши мелкие мышечные группы. То есть, простой пример, а на как я уже говорил, что когда вы, допустим, приседаете, вместе с этим у вас работают еще и мышцы кора, то есть, грубо говоря, пресс-спина. Когда вы тренируете спину, вот любые тяги, они задействуют бицепс и они задействуют задний пучок дельты. Когда вы тренируете грудные мышцы, то помимо грудных еще работает передняя часть дельты, работает ваш трицепс. То есть, по сути,
дельта – это плечи.
Да, дельта – это плечи. 3 пучка – средний, задний, передний. Вот, они задействуются все полностью. Плечи, задействуются руки. Все мелкие мышечные группы, в принципе, вы прорабатываете, банально выполняя упражнения на самые крупные ваши мышечные группы, то есть ноги, спину и грудь. Почему это еще важно? Потому что, ну, в среднем вообще, как я заметил, тренировка full body занимает 1,5-2 часа. Далеко не всегда есть столько времени у людей. И важно выполнить хотя бы упражнения на вот 3 крупнейшие мышечные группы для того, чтобы проработало, в принципе, все тело. Если есть еще время, есть энергия, вы добиваете более мелкие мышечные группы. Нету ничего страшного, собрались, пошли домой, там в следующий раз, когда будет время, потренируйте.
Из-за того, что тренировка спины, ног и груди задействует большую часть мышц в вашем организме, они поэтому и называются жим лежа, приседания со штангой и становая тяга, ну или там тяги на спины различные, они поэтому называются базовыми упражнениями или многосоставными упражнениями. Они задействуют преимущественно все тело.
Да, вот да, да, база, да, база, которая задействует преимущественно все тело. Теперь непосредственно к упражнениям, непосредственно к системе тренировок. Часто многие тренера, в принципе, как бы рекомендуется все время менять упражнения, чтобы не было привыкания к нагрузке, чтобы там чуточку что-то где-то менялось, чуточку какие-то углы разные и так далее. В этом есть смысл, но только когда человек уже тренирован, только когда он уже хочет каких-то сверхрезультатов. Вот, когда вы только начинаете, нет смысла особо там ковыряться там с блоками, с хитрыми упражнениями, хитрыми хватами и так далее. Есть определенные наиболее эффективные упражнения, я сейчас их предложу, которые можно банально два блока чередовать, то есть блок 1, блок 2. Вот. Итак, два блока тренировок для начинающих, которые подойдут кому угодно. К слову, я по этим блокам тренировался и сам. Повторюсь, 2 месяца это мне дал очень хороший скачок. В принципе, они одинаковые для мужчин и для женщин, но для женщин там отличие будет лишь в том, что больше упор на ягодицы и на заднюю поверхность бедра, а у мужчин больше упор на квадрицепсы, на переднюю часть бедра. Итак, блок номер один. Первые два упражнения на ноги. Первое – это приседания. Можно банально начинать приседания со своим собственным весом. Если там приседаете нормально с весом, то навешиваем приседания со штангой на плечах. Не получается со штангой на плечах, можно приседать там с гантелями в руках. Но это приседания, потому что это одно из самых таких базовых упражнений. Андрей говорил, что не у всех может получаться. Вот, поэтому можно заменять на жим-платформы, но в моем случае жим-платформы в блоке 2. То есть я, еще раз повторюсь, я чередовал приседания и жим-платформы. Пока блок 1. Итак, первое упражнение – это приседания. Огромное количество видео по приседаниям. Также рекомендую в Google поискать статью «Анатомия приседаний» Ярослава Брина. По моему мнению, это, в принципе, самая лучшая. Такая огромная статья, и там очень хорошо это все описано по биомеханике, по всему. Вот, я думаю, найдете, разберетесь. Ну,
мы
и
приложим ссылку в описании.
Да, да. И если вы будете заниматься, в принципе, с тренером, то приседать вас научат. Важное упражнение, важно научиться приседать. Второе упражнение.
Подожди, Ром, давай немножко все-таки чуть-чуть поговорим о приседаниях. Просто они же самые разные бывают. Вот ты сказал приседания со штангой на плечах. Они отличаются, допустим, постановкой ног. Да, это стоит, наверное, сразу уточнить. Что бывает широкая постановка ног, бывает узкая постановка ног.
Дело в том, что вот узкая постановка ног – это так называемые более бодибилдерские приседания, а широкая считается более тяжелоатлетические. Так вот,
да.
Я ратую за то, чтобы использовать широкую постановку ног. Широкая – это примерно на ширине плеч, может быть, чуть шире, носки врозь, чтобы они смотрели в ту сторону, которую колени. Почему? Если приседание узкая постановка ног, нагрузка в основном идет на квадрицепсы, часть нагрузки снимается с ягодиц, с задней поверхности бедра, при этом больше нагружается спина и, самое главное, больше нагрузка на колени. Когда человек начинает заниматься, ему не нужна лишняя нагрузка на колени, то есть…
Ну и банально, он может неправильно выполнять это упражнение, из-за чего вообще вся нагрузка будет приходиться в колени, а не в квадрицепс, то есть переднюю поверхность бедра.
Я могу сказать по себе. Я вот раньше пытался приседать с узкой постановкой ног, и у меня из-за того, что у меня большой рост и там такое хитрое крепление мышц, строение, у меня банально колени вылазили за носки, то есть, ну, в общем, у меня… Я приседал неправильно, и я не мог присесть правильно, потому что я просто не мог так изогнуться, не хватало ни гибкости.
Рычаги у тебя,
да,
были не
да,
те.
Да, рычаги у меня совершенно не те, я думал, что приседание не для меня. А потом в итоге, когда немножко разобрался, то есть мне все, что мне надо было, это чуть шире поставить ноги, развести носки врозь, и все, и я приседаю, и я себя чувствую комфортно. И если я раньше приседал там с трудом 110-120 кг на 12-15 раз, то потом я приседал 160 кг и чувствовал себя нормально, и как бы и не был там замок. Там в пояс, в ремни, во все, как робот. То есть я без ничего приседал с таким весом. Вот, поэтому я рекомендую с постановкой ног примерно на ширине плеч, носки врозь. Вот, и ну, это лучше, больше задействует мышечные группы. И, как, мне
да,
кажется,
внутренняя поверхность бедра задействуется.
Да, внутренняя поверхность бедра тоже задействуется. Это
попа безопаснее. Задействуется сильнее. Да, просто больше поверхность ног задействует приседание с широкой постановкой ног. Ну, как больше? Статистически, скажем так, больше. Не у всех, конечно, это так происходит.
Да, на самом деле, смотрите, ну, приседайте так, как вам удобно. Тем более, опять же, если тренер хороший, он будет тоже то же самое вам скажет. То есть ставьте ноги так, как вам удобно, шире, уже. Он вам просто задача тренера скорректировать, чтобы он видел, что вы делаете это правильно, что у вас не перегружаются колени. Вот. Но опять же, то есть начинать стоит именно с широкой постановки ног. Причем есть так называемое тазово-доминантное приседание, и это больше женщинам, когда, грубо говоря, приседаем буквально в пол. Вот, вот женщинам рекомендуется приседать поглубже, пониже, для того, чтобы у вас еще больше задействовались, напрягались ягодицы. Кстати, девушки, вот форма ягодиц, даже вот если плоская попа, как говорят, мне это на роду написано, поверьте, можно из любого плоского состояния накачать красивую попу, ну, теми самыми приседаниями, то есть это все мышцы. Это все мышцы, они тренируются, они накачиваются. Как я говорил, грудь можно приделать, попу не приделаешь, ее можно только накачать. После приседания для мужчин я рекомендую разгибание ног в тренажере. Такие тренажеры есть, как мне кажется, во всех абсолютно залах, по крайней мере, во всех, в которых я был, даже и маленькие, и большие, это все есть. То есть, либо если нет тренажера там, для разгибания ног, можно там поделать, например, выпады, но как бы будет тяжеловато. В общем, мужчинам разгибание ног в тренажере. Почему разгибание? Это еще больше нагрузит квадрицепсы, то есть они у вас хорошо поработали в приседаниях, а теперь изолированное упражнение конкретно для мужчин, для того, чтобы, ну, вообще красивую ногу мужчины формируют крупные квадрицепсы. Вот, поэтому мы поприседали, мы разгибаем ноги. Для девушек я наоборот рекомендую сгибание ног для того, чтобы они поработали над своей важной частью, над бицепсом бедра, то есть та мышца, которая находится на задней поверхности ноги. Зачем девушкам нужна, вообще, в принципе, нужен бицепс бедра? Дело в том, что вот когда у девушки попа висит, так называемая, она не потому висит, что как бы там мышца слабая, ну понятно, там сальцы и так далее, это такое дело, но ягодицу держит бицепс бедра. Если он абсолютно не развит, то она будет висеть, поэтому нужно развивать бицепс бедра, нужно развивать ягодицы, и тогда будет красивая попа, и тогда будет красивая нога. Поэтому мужчины разгибают ноги, девушки сгибают ноги в тренажере. Опять же, эти тренажеры, разгибание-сгибание, в принципе, по-моему, они есть во всех залах, потому что это, так скажем, базовое изолированное упражнение для ног, и в принципе, есть это везде.
Да, я не сталкивался с спортзалами, где этих двух тренажеров бы не было. А это может быть один тренажер совмещенный, где надо менять положение движущихся частей тренажера, либо два упражнения. И, собственно, когда я начинал тренироваться, Рома правильно говорит, это базовое, пожалуй, изолированное упражнение на ноги. Вот я говорил то, что делал жим ногами платформы вверх, но и точно так же я делал еще и разгибание и сгибание.
Да. Ну, мужчинам пока на сгибание можно забить, а вот приседание, разгибание – отличная связка для ног на первые 3-4 месяца. Теперь переходим к спине. На спину тоже будет два упражнения, и это будут тяги. Одна тяга, так скажем, на ширину спины, вторая тяга на толщину. В принципе, на самом деле, всего два упражнения действительно развивают спину. То есть, одно на ширину, одно на толщину, а дальше это их вариации. Это тяга вертикального блока к груди. Либо подтягивание, кстати, причем подтягивание широким хватом. Подтягивание ровное количество – это именно подтягивание широким хватом, когда вы работаете за счет спины. Опять же, тут желательно, чтобы был тренер, потому что большинство тянут руками. Второе упражнение – тяга горизонтального блока к животу. Это развивает упражнение толщину спины, то есть оно задействует трапециевидную мышцу. Причем трапеция, она же не только сверху, она и внутри спины располагается между лопатками. И, ну, грубо говоря, это отвечает за толщину. То есть одним упражнением мы развиваем ширину, другим упражнением мы развиваем толщину спины. Итак, спина. Первый блок. Тяга вертикального блока к груди, тяга горизонтального блока к животу. Два упражнения на спину, их вполне достаточно для того, чтобы равномерно развивать всю спину. И опять же повторюсь, в этих упражнениях еще частично задействуются руки и задняя часть плеча.
Я уделил вообще спине очень много времени, не потому что это была какая-то отстающая мышечная группа, а просто в какой-то момент я пошел тренироваться на улицу из спортзала. Ну вот солнце засветило, я уже 2 года провел в спортзалах, и, честно говоря, не хотелось ни больше проводить там времени. Я пошел тренироваться на улице. Это был январь, февраль, март, апрель. Да, это был май месяц. И с мая месяца по, получается, сентябрь я тренировался только на улице. Я уделил очень много внимания спине. Я хочу заметить несколько моментов вот просто по поводу самих вот этих выполнений этих самых тяг. Я хочу поговорить о, скажем так, визуализации упражнений, которые происходят в вашей голове в момент его выполнения. Дело в том, что очень много людей пытаются достичь планки, вот перекладины в случае с подтягиванием, допустим, или же тяги к блоку. То есть они пытаются подтянуться к этой планке, и из-за чего часто выполняют неправильно, то есть округляют плечи, спина выключается, потому что включаются дельты, и там можно вообще подтягиваться при помощи груди даже. Ну, это мы, я думаю, вообще отдельно будем обсуждать, потому что очень большая тема.
Большая.
Да, можно тянуть руками, а можно тянуть спиной. И это тоже очень большая разница. Я так скажу, представьте себе, что не тянете вы к себе перекладину, а нижняя часть груди летит к перекладине. Ну, то есть, вот это сложно объяснить, конечно, словами не показывая, но ваша цель — быть прогнутым в грудном отделе и стараться подтянуться нижней частью груди к перекладине. Не дойти до нее, а именно
подтянуть себя, да. Тут еще как вариант тянуть локтями, то есть еще рекомендую тянуть именно, то есть как бы локти, грубо говоря, ваши локти должны сойтись за спиной, вот если они, если бы там человек мог их свести полностью, то они просто должны сойтись у вас за спиной, они идут друг к другу, вы тянете локтями.
Да, это очень важный момент, вообще визуализация упражнений, это всегда очень важный момент. Вы не сразу начнете это применять в практике, потому что для начинающего это все очень сложно, но потом вы начнете понимать то, что каждое упражнение можно выполнять лучше. Ну вот вы делаете, кажется, что все хорошо, а потом наступает какой-то такой момент, бац, и вы понимаете, что можете делать его лучше. И в этот момент визуализация очень поможет. Опять, вот это уже действительно лирическое отступление в сторону, но мне кажется, что вот на примере спины, да, я могу его попробовать объяснить. Дело в том, что я всегда представляю себе какие-то структуры или механизмы в голове. То есть, допустим, во время приседания, мы с Ромой когда встречались в Москве, я ему рассказывал, я представляю себе поршень. Поршень на коленвале, который ездит туда-сюда, и вот этот поршень — это, собственно, мышечные фасции моих ног. В случае с подтягиваниями я как раз представляю себе сведение локтей плюс подтягивание грудью, именно нижней части груди, к перекладине. И вот таких упражнений очень много. Если я тренирую плечи, то я представляю себе... вот представь, что на вас обрушился потолок. Не разрушился, как вообще весь, а именно сам потолок опустился, вы пытаетесь выжать его вверх.
Выжать, да.
Или удержать, да, или вот Атланта себе представьте, который держит небосвод на руках, да, вот он давит его вниз, а вы пытаетесь его выдавить вверх. И вот все вот эти визуализации, это все очень сугубо индивидуально, это раз, конечно. Это я сейчас чисто какие-то свои представления выбрасываю в эфир. Но они помогают напрячь конкретную нужную мышечную группу. И это вообще самое важное, что есть тренировках.
И почему это важно? Потому что, еще раз повторюсь, связь мозг-мышцы, то есть работает одновременно и наш мозг, и нервная система, и мышцы. И вот эта визуализация, она позволяет напрячь именно те мышечные группы, которые надо, и при этом включить максимальное количество волокон. Это, с одной стороны, кажется, все это как-то мистика и как-то все это странно, на самом деле это ничего странного нету. Это очень важно. И опять же, работает связка мозг-мышцы. На самом деле наши мышцы, мышцы нашего организма, они намного сильнее, чем мы можем себе представить. Наши мышцы сильнее наших связок, наши мышцы сильнее наших костей. И по сути они сдерживаются мозгом. Если бы не было вот этого сдерживающего фактора, если бы мы могли напрячь максимально мышцы, на что они на самом деле рассчитаны. Кстати, то же самое сердце, оно рассчитано, хватит на 4 жизни, если с ним ничего не делать. То есть у него огромный запас прочности. Так вот, человек просто-напросто бы поломал бы свои собственные кости, напряжение своих собственных мышц. Поэтому связь мозг-мышцы очень важна, визуализация очень-очень важна.
А теперь можно перейти к груди.
Да, переходим к грудным. Та мышца, которую парни очень любят качать, так же, как и руки. Одно из самых эффективных упражнений, и при этом одно из самых неоднозначных, это жим штанги лежа. Эффективная, потому что хорошо нагружает среднюю, самую крупную часть груди. Неоднозначная, потому что довольно, так скажем, вроде бы это упражнение выглядит и просто, но выполнять его правильно, далеко.
Это целое искусство и наука.
Это целое искусство, да, я сам годами.
Есть целые соревнования отжиму.
Я на самом деле, наверное, почувствовал, что я научился жать лежа, может быть, год-полтора назад. Раньше у меня по большей части работали плечи, вот, и, видимо, частично еще спина, но никак не грудные. И плечи перегружаются, а грудные не развиваются. Почему часто такое бывает, что у человека либо застой в жиме лежа, он не может там преодолеть какой-то вес, либо просто-напросто грудь не растет. Но, тем не менее, это одно из базовых упражнений. Надеюсь, что у вас будет тренер, который вам подскажет, поможет, покажет. Сейчас я немножко расскажу, как научиться это делать, выполнять упражнение, по крайней мере, как я его научился делать. Вот, жим лежа. Для грудных, в принципе, это будет только одно упражнение, его достаточно в этом блоке. И оно достаточно хорошо включает работающие руки и плечи. Как я учился выполнять жим лежа сам? То есть раньше у меня работали по большей части передняя дельта. То есть я жал не грудью, я выталкивал буквально штангу руками, трицепсом, дельтами. И я не чувствовал работу грудных мышц. Буквально не чувствовал. То есть у меня перегружались кисти, у меня нагружались плечи. Вот, но вот так и у меня стоял постоянно вес рабочий. То есть когда-то я там достиг там каких-нибудь там 70-80, до 100 килограмм дошел в рабочем весе. Но все, как бы это был потолок. Вот, первое, что помогает жать правильно, это свести можно лопатки. То есть лопатки должны быть вместе, а вы сводите как бы грудь вперед, лопатки сведены. Второй крайне важный момент, который задает вашу амплитуду, это штанга должна лежать не на верхней части ладони, как у большинства людей, когда вот начинают жать, у них они берут штангу и загибают ладони вверх, то есть штанга лежит на верхней части ладони. Она должна лежать на основании ладони. Грубо говоря, гриф должен упираться вам в кисть, то есть он должен лежать на кисти, он не должен лежать на верхней части ладони. Во-первых, это задаст правильную амплитуду при жиме лежа, во-вторых, вы не будете перегружать свои кисти, потому что у меня часто болели после жима кисти, после жима лежа. Я даже купил себе спортивные кистевые бинты, чтобы перематывать, но когда я научился жать нормально, даже там с весом 120-130 килограмм я жал, я кисти именно в рабочие, то есть это 8-10 раз, я кистевые бинты уже не использовал, поэтому штанга должна лежать на основании ладони обязательно. И третий момент, ширина хвата, она средняя, так скажем, это шире плеч. Когда ваша рука, когда вот она опускается примерно до середины траектории движения, у вас должно быть 90 градусов в локте изгиб. Вот, вот это правильная ширина хвата. То есть у каждого она будет индивидуальна. То есть не должно быть слишком широко, не должно быть слишком узко. Хват должен быть средний, чтобы у вас на середине траектории был угол между локтем, то есть между плечом и предплечьем 90 градусов.
Предплечье должно быть перпендикулярно полу. А я вот себя хочу заметить, то что вот, допустим, у меня с жимом, ну вот это, наверное, у меня вообще грудь всегда была доминирующей мышечной группой, хотя я помню, меня недавно даже уязвили немного то, что у меня грудь отстает, но она отстает в силу того, что у меня немножко изменился тренировочный процесс сейчас. Но жим лежа мне никогда толком не давался. Я не мог жать много, я не мог большие веса, я имею в виду. У меня не получалось особо прочувствовать грудь от жима, то есть я чувствовал нижнюю часть. Не среднюю, не верхнюю, а именно нижнюю. И, в общем, ну, как-то не задалось у меня с жимом лежа. Однако я начал его прекрасно чувствовать после того, когда попробовал, в общем-то, альтернативное упражнение, которое называется жим гантелей. Либо на наклонной скамье, либо на прямой.
И это, да, это альтернатива. То есть одну тренировку можно пожать лежа, одну тренировку жим гантелей. Причем я рекомендую жать гантели на наклонной скамье 45 градусов. Это, в принципе, считается, в принципе, одним из наиболее эффективных упражнений, причем со штангой, кстати, тоже можно жать под углом 45 или 30 градусов, потому что оно задействует верхнюю часть груди, которая обычно практически ни у кого не работает, а это тот самый воротничок, вот когда, допустим, у мужчины там расстегнута сверху рубашка, и у него вот грудные хорошо развиты, вот этот такой, женщины любят на это обращать внимание, по крайней мере, как мне говорила и моя супруга, и другие женщины, вот это развивает верхнюю часть груди, воротничок, и, в принципе, задает ей форму. Поэтому лучше даже под наклоном жать, особенно вот если гантели.
Я, в свою очередь, замечу то, что я, ну, опять же, это, конечно, мой опыт, 30 градусов, иногда, может, даже чуть-чуть меньше, 45 у меня лично не пошло, слишком сильно дельта включается у меня тогда в работу. 30 градусов, вот это мой оптимальный наклон скамьи.
30-45, кому как удобно.
Плюс... в силу того, ну, почему вообще гантели мне пришлись к месту, в силу того, что у меня дисплазия соединительной ткани, то есть у меня под синдром гипермобильного сустава легко растягиваются суставы и так далее, гантели оказались для меня еще более эффективным упражнением просто по той причине, что гантели можно опустить ниже груди.
Да, да.
Я не рекомендую это делать, потому что это может расшатать ваш плечевой сустав, но гантели можно опустить ниже груди, и что позволит растянуть мышечную фасцию сильнее, чем это можно сделать в жиме лежа, просто потому что в жиме лежа есть гриф, который, ну, ниже груди-то не опустишь.
Который ограничивает. На самом деле, это самая важная часть, почему же в гантели считается даже лучше жима, ну, лучше, так скажем, хорошая альтернатива жиму лежа, потому что вы можете, у вас больше амплитуда. Чем больше амплитуда, чем больше вы растягиваете мышцу, тем больше она нагружается, и тем лучше она работает. То есть, что важно? Нам важно мышцу максимально растянуть и максимально сжать. Вот это, в принципе, и работа мышцы. То есть, амплитуда должна быть полная.
Если у вас есть вдруг синдром гипермобильного сустава, то вы можете совершенно спокойно опускать гантели ниже плечей. Ну, вот такой момент, я их опускаю ниже плечей.
И это хорошо задействует грудные, это позволит действительно их хорошо развивать.
Да, они сразу становятся широкими. именно внешняя сторона груди становится широкой, она начинает выделяться. И это вот, ну, просто такое отступление в сторону по поводу тренировок груди.
Да, переходим к следующему упражнению. Это после груди, в принципе, хорошо, так скажем, добить плечи, переднюю дельту, жим штанги стоя. Также он известен как армейский жим. Это одно из самых эффективных упражнений для развития плечей, для развития передней части дельты и средней. То есть, когда стоишь ровно и выжимаешь штангу вверх. Можно, опять же, заменить его при желании гантелями, то есть жим гантелей. Либо сидя, либо стоя. Кстати, обратите внимание, что зачастую люди думают, что если сидеть, например, делать жим штанги сидя или жим гантели сидя, то спина нагружается меньше. Это не так. Когда вы сидите, у вас позвоночник нагружается примерно на 50% больше, чем когда вы стоите. Стоять для него более природно, более, ну, ему легче держать наше тело именно в положении стоя. Поэтому все-таки желательно делать это дело стоя.
Как мы говорили, это все очень сугубо индивидуально. Вот, Рома рекомендует делать жим штанги стоя, я же наоборот не рекомендую, потому что, но по своей, да, ну, по своему опыту могу сказать, мне, допустим, было дискомфортно делать это упражнение. Да, действительно, нагрузка на позвоночник меньше, ну, ниже, потому что все-таки нагрузка приходится в ноги, вы чуть-чуть сгибаете коленки, и вообще все хорошо. Но вот нагрузка на верхнюю часть спины, которая находится между лопаток, она больше, сильнее, больше. Она больше, значительно больше. И из-за этого, допустим, я ощущал дискомфорт, когда опускал штангу, ну, вот, собственно, в нижней части амплитуды движения мне было дискомфортно это делать, и поэтому я продолжал делать это упражнение, особенно когда начинал тренироваться, но я делал его сидя, и вот это было для меня оптимальное положение.
Причем я хочу добавить один момент. Жим штанги стоя, штангу вы опускаете не за голову, а перед собой. Я, в принципе, против любых упражнений, когда, допустим, тяга блока вертикального за голову, опускать штангу за голову при жиме штанги стоя или сидя. Я против этого. Почему? Оно не стоит, игра не стоит свеч, потому что вы слишком сильно нагружаете сустав, особенно плечевой сустав, он не рассчитан на такую работу. И при этом вы не получаете достаточных плюсов, чтобы имело смысл так делать. Поэтому тяга блока груди на спину и жим штанги стоя, или там если сидя, только перед собой опускайте, если вы не хотите перегрузить суставы, не хотите получить травму. Травмироваться очень легко.
Опять же, я, допустим, жму из-за головы штангу сидя, но вот тягу блока я тоже не могу порекомендовать делать за голову, потому что очень, ну, дело в том, что тяга блока, там ручка, она, скажем так, не статична, она может наклоняться вправо и влево, а у человека всегда есть некая диспропорция, либо в одну, либо в левую часть туловища, либо в правую, из-за чего правая рука чуть сильнее тянет, либо левая чуть сильнее тянет этот самый блок, и когда вы делаете за голову это движение, то если вдруг какая-то рука начинает опускаться быстрее другой, ну, в общем, я несколько раз у меня происходило защемление, и я понял, что нет, все больше я тягу блока за голову не делаю.
Плюс, Андрей, тебе сжать штангу, возможно, из-за головы легко, потому что у тебя очень подвижные суставы.
Да. Но, опять же, это стоит все учитывать. Всегда помните, вся информация, которую я даю в этих подкастах, она базируется на своем опыте, а мой опыт, он немножко отличается. Из-за вот как раз гипермобильного
состава. На самом деле, это ж, ну, мы как бы, это не закон, то, что мы говорим, это не там, мы просто, я предлагаю пример упражнений, все их можно при желании заменять, то есть я считаю, что это наиболее эффективно, я их проверил на себе, на людях, и я их предлагаю, но если, например, у вас не получается приседать со штангой, приседайте с гантелями, приседайте там с гирей, держа ее перед собой, допустим, вам нельзя компрессионную нагрузку на позвоночник, вариантов много, то есть все это адаптируется, мы даем лишь пример тренировки, мы даем лишь пример упражнений, а подбирать их можно как угодно, единственное, только следовать принципам, то есть работаем от крупных мышечных групп к мелким, выполняем почти 4-5, ну, в общем, следовать базовым принципам. Упражнения можно менять. Следующее, после, переходим к упражнениям снова. После плеч, сейчас вот, в принципе, уже нагрузили хорошо руки, потому что и пожали штангу лежа, и пожали стоя, стоит дать им отдохнуть, и включаем скручивание, то есть упражнение на пресс. Скручивание это можно делать либо на полу, либо на лавочке, либо на римском стуле. Важный момент в упражнении на пресс скручивание, то что многие люди делают большую ошибку, например, когда они на наклонной лавке качают пресс, они полностью опускаются на лавку вниз, полностью поднимаются и делают это с ровной спиной. Так делать не стоит по той простой причине, что вы по большей части нагружаете спину и вы нагружаете переднюю часть ног, причем не квадрицепс, а в верхней части, но пресс у вас практически не работает. Скручивание, у вас спина скругленная, это, наверное, единственное упражнение, упражнение, там, где спина должна быть скругленная, и вы скручиваться, то есть вы должны сгибаться и сгибаться, именно напрягать пресс. И амплитуда на самом деле тут небольшая, не надо опускаться на лавку полностью, то есть вы приподнялись, вы скрутились, вы изогнули спину в нижней части, в пояснице, и вы просто идете вверх, вот вы должны почувствовать, как у вас напрягается пресс, то есть спина скругленная, вы работаете на скручивание, вы скручиваетесь, грубо говоря, как там, не знаю, кто там скручивается, гусеница, улитка.
Я скажу как-то, да, я когда пошел тренироваться на улицу, собственно, я вообще считаю, что тренировки, скажем так, на улице, да, то есть на обычных спортивных площадках, они имеют перед собой ряд плюсов, потому что для нормальной тренировки мышечных групп, которые там можно тренировать, это трицепсы, это пресс и это спина. Они, ну, требуют больше вовлечения в этот процесс. И я начал изучать как раз тренировку пресса, и вот здесь как раз меня осенило то, что скручивание надо делать, а не просто подъемы
скручивание,
корпуса.
Скручивание, совершенно верно.
Представьте себе панцирь улитки. Вот он такой закруглен, он закручивается в такую воронку, так скажем, да? И вот вы должны делать то же самое. Представляете себе, как вы начинаете от, скажем так, верха, то есть от груди, да, и начинаете скручиваться, попытайтесь свернуться в такую же улитку, в общем, в такой же панцирь улитки. И вот тогда вы будете делать правильное, собственно, движение.
Именно
нужно понимать, что это не только скручивание, но и, соответственно, раскручивание, разворачивание в обратную сторону тоже происходит по такой же амплитуде, а не плюхайтесь спиной обратно. Вообще, в любом упражнении негативная фаза в упражнении не менее важна, а зачастую более
она важнее, она даже
чем
важнее,
позитивная, да. Да. То есть, что такое негативное и позитивное? Позитивное – это та, в которой вы прилагаете усилия. То есть, допустим, в жиме штанги лежа – это выжимание штанги. В скручивании на пресс – это, собственно, приведение верха туловища к низу туловища. А при тяге там блока или подтягиваниях – это, соответственно, приведение корпуса к перекладине или перекладине корпуса. Ну, тут кому как удобнее думать. Негативная фаза – это та, которая типа фаза для отдыха. На самом деле, ни для какого она не для отдыха, вы должны постоянно быть напряжены, постоянно должны контролировать движение. Никогда не должно быть никакой практически никогда не должно быть никакой инерционности в движении. То есть, вот вы подтянулись к перекладине и начинаете плавно, медленно вниз опускаться. Тоже не плюхайтесь вниз, не висните на плечевом суставе и на локтях, а медленно с помощью спины, точно так же, как поднялись, так и опускаетесь. И в жиме штанги лежа, соответственно, это опускание штанги на
плавно,
грудь,
обязательно плавно.
Плавно, да, на грудь или там гантелей. И в прессе это, соответственно, раскручивание обратно. Все это должно быть подконтрольным всегда движением. Вы должны контролировать процесс негативной фазы повторения в упражнении. Это очень важно. Это как только вы начнете контролировать негативную фазу в упражнениях, вы сразу начнете расти и меняться.
Прогрессировать, да. Это очень важно. И одновременно со скручиваниями можно вот поделали скручивание, тут же можно делать подъем на носки стоя, то есть это работа на икры. Становитесь где-то на любое возвышение, даже можно просто на блин стать, половиной стопы, и максимально поднимаетесь вверх, потом максимально опускаетесь вниз, чтобы буквально пяткой коснуться пола, то есть чтобы максимально растянуть, максимально сжать вашу икроножную мышцу. Почему стоя? Есть еще это же упражнение выполнения его сидя, даже специально тренажеры для этого есть. Дело в том, что когда вы выполняете упражнение сидя, работает не икроножная мышца, не та, которая, так скажем, выпирает, которая больше всего там нравится у девушек, мужчинам, и в принципе это такая икроножная мышца, то есть верхняя ее часть, а будет работать камбаловидная мышца, которая находится под икрой. То есть ее, в принципе, развивать тоже надо, но в меньшей степени, чем икроножную. Вот если вы сидите и сидя поднимаете носки, поднимаете ногу с носка вверх, то работает камбаловидная. Если вы делаете это стоя, работает икроножная мышца. Я рекомендую начинать с того, что работать стоя. Камбаловидную докачать можно всегда, вот икроножную обычно она отстает у большинства. Это, так скажем, скручивание подъема носки, это мы дали немного отдохнуть рукам, потому что следующие два упражнения – это тренировка именно руки, всей руки, то есть бицепса и трицепса. На бицепс упражнение классическое – подъем штанги на бицепс. Причем подъем штанги на бицепс – прямой гриф, не надо там извращаться с кривыми грифами и прочими. Почему? Часто рекомендуют там менять хваты, то есть уже, шире, менять там положение рук, еще что-то меняют. Ну, то есть вариантов много, но прикол в том, что бицепс мышца простая, и у нее всего две точки крепления. И как бы вы ни сгибали руку, каким бы хватом вы это ни делали, у вас не будет работать, допустим, только внешняя часть бицепса или внутренняя. То есть бицепс состоит из двух основных пучков, поэтому и бицепс, то есть два пучка двойной. У вас в любом случае будет работать вся полностью мышца, оба пучка, как бы вы его ни сгибали, какой бы ширины хват не был. Поэтому подбирайте хват, удобный вам, чтобы у вас не перегружались кисти на прямом грифе, уже, шире, как вам удобно, там на ширине плеч, чуточку шире, чуточку уже, главное, чтобы вам было комфортно, и сгибайте, то есть называется подъем рук на бицепс. Самое-самое эффективное упражнение, одно из самых эффективных упражнений для развития бицепса.
Я замечу несколько, опять же, моментов. Если вдруг у вас будут какие-то кистевые боли после выполнения ПШБ, то есть подъема штанги на бицепс, попробуйте как раз работать тогда не с прямыми грифами, они для этого были сделаны. EZ-гриф, да, так он называется?
Да-да, Z-гриф.
Да-да-да, Z-гриф, вот такой изогнутый гриф, он позволяет схватиться, немножко провернув руки вовнутрь, кисти вовнутрь. Это может снять, это может избавить вас от боли. Я, допустим, просто сталкивался, когда-то очень долго делал подъем штанги на бицепс, я сталкивался с проблемой болей в кистях. И как раз Z-гриф решил эту проблему. Хотя сейчас я делаю с прямым, никаких проблем.
Андрей, я, извини, перебью, я, в принципе, знаю, у меня тоже было... такие проблемы, я знаю, откуда они у людей обычно берутся. То есть причина в самом деле две. Думаю, в твоем случае причина в том, и это частая причина, что когда люди поднимают штангу на бицепс, в верхней фазе, когда штанга, грубо говоря, у груди, люди загибают интуитивно кисти вперед, они тянутся к костяшками, передними костяшками кулака к груди. Этого делать нельзя. Ни в коем случае. Вот, собственно, это и травмирует по большей части кисть.
Об этом я хотел сказать, но нет, у меня на самом деле все прозаичнее. Просто ставил гантели, и она повернулась на 360 градусов. Да, из-за этого Z-гриф решил мои проблемы. Да, у меня все еще проблемы с дисплазией. Да, она как плюсы, так и минусы несет. И очень есть важный момент в подъеме штанги на бицепс. Дело в том, что ваша кисть желательно должна быть... Она должна продолжать ваше предприятие. Плечи, она должна быть всегда прямой.
Либо прямой, что очень либо можно чуточку от себя верхней части, это позволит больше напрячь бицепс. Но ни в коем случае не надо загибать ее вперед, это прямой
да,
путь.
Да, просто очень часто люди что делают? Как раз когда поднимают штангу, они загибают кисти, чтобы ближе привести ее к груди и таким образом даже сократить амплитуду движения, а сократить ее можно прилично. И когда опускают, я очень часто видел, что люди полностью выгибают в обратную сторону кисти. Не надо так делать, это плохо и для кистей, это плохо и для выполнения упражнения, потому что начинает бицепс уже расслабляться. Опять же, когда вы поднимаете, опускаете штангу, вы должны всегда контролировать негативную фазу движения. То есть
плавно.
Не надо бросать.
Да. Нельзя. Бросать нельзя, потому что, по сути, вы теряете половину упражнения, это раз, два, можно травмировать и кисти, и локти, этого делать нельзя. То есть... негативная фаза обязательно плавная.
Вообще, что такое негативная фаза? Когда вы, ну, в данном случае, допустим, когда вы поднимаете штангу, вы сокращаете мышцу. А когда вы опускаете штангу, то вы растягиваете мышцу. И таким образом, опять же, эффект помпы, да, кровенаполнение, вот это все происходит намного эффективнее, если вы контролируете обе фазы.
Да, да, это важно. Второй важный, или да, может быть, даже уже третий важный момент подъема штанги на бицепс, то, что локоть у вас должен стоять на месте. Не должно быть движения, как вот ребята размахивают штангой и банально ее забрасывают на грудь за счет инерции. Локоть фиксируйте, он буквально чуть-чуть... перед, ну, то есть руки чуть-чуть выходят вперед, вы им не двигаете ни вперед, ни назад, и просто сгибаете руку вверх, разгибаете вниз. Внизу полностью руку разгибать не надо, то есть на максимально. Должен сохраняться небольшой угол между локтем для того, чтобы у вас сохранялось напряжение в бицепсе. Раз, и чтобы нагрузка не падала на локоть. Поэтому разгибаем не полностью, но так вот, чтобы, ну, там буквально совсем небольшой угол, вы должны чувствовать, что у вас бицепс остается напряженным. Сгибаете. Если не чувствуете напряжение бицепса, можно чуточку кисть отвести от себя, чуточку кулак наклонить от себя, либо он должен сохраняться ровно, но ни в коем случае не нагибать его к себе.
Я здесь замечу тоже такой момент, если вдруг вы будете знакомиться с различными видеороликами в интернете, опять же, где будут профессиональные бодибилдеры показывать какие-то упражнения, и, например, при выполнении там подъема штанги на бицепс, они будут, ну, скажем так, они будут и корпусом двигаться, и там локти двигать. Здесь нужно понять одну простую истину. Эти люди тренируются уже очень много лет, и даже хоть их движение выглядит как совершенно неправильным, на самом деле они все еще максимально напрягают свой бицепс. Просто то, как они начали выполнять это упражнение, позволяет им напрягать его еще
они
больше.
Они чувствуют работу мышцы своей.
Да, да. А так они просто чувствуют ее лучше. Для них там уже в какой-то момент времени техника немножко меняется. Каждый человек ее подстраивает под себя.
Под себя, да.
Да. Но когда вы только начинаете, вам нужно научиться напрягать мышечную группу. И вот для этого нет ничего лучше, чем классическая техника выполнения упражнений. Это такой вот, опять же, очень важный,
важный момент, важное отступление. Качнули бицепс, теперь переходим к трицепсу. Трицепс, к слову, это две трети руки, и его качать не менее важно, чем бицепс, то есть когда ребята делают упор только на бицепс.
Я рекомендую начинать с трицепса, кстати, как
на большая часть. На самом деле, как удобно, потому что у нас все-таки перед этим был жим штанги лежа и жим штанги стоя, в обоих случаях задействуется трицепс, в принципе. Ну, на самом деле, как удобно, да, можно начинать и с трицепса, потому что, да, более крупная обычная группа, либо чередовать, то есть на одной тренировке начните с бицепса, на другой с трицепса. На трицепс есть два наиболее эффективных упражнения, которые мы будем чередовать в двух блоках. В первом блоке я рекомендую делать жим узким хватом. И это упражнение, с одной стороны, простое, с другой стороны, есть несколько крайне-крайне важных моментов, из-за при несоблюдении которых, во-первых, будет неправильная техника, и, во-вторых, есть шанс травмироваться. Я тоже... Долгое время, в принципе, это упражнение игнорировал, потому что травмировался на нем. Вот, а когда научился его делать, действительно понял, что для развития трицепса это, ну, скажем так, то есть у меня бицепс, объем бицепса был 44,5-45 сантиметров. Когда я начал делать нормально трицепс, объем руки у меня увеличился до 46,5 в сухом виде. То есть она у меня была в жирновастеньком виде 44,5-45. А сейчас 46,5 в сухом виде. Вот я думаю, что во многом мне помогло именно правильное жим узким хватом, то, что я сделал упор. И, ну, про бицепс мы уже рассказали. Так вот, трицепс, жим узким хватом. Чем он отличается от жима лежа? То есть, в принципе, упражнение-то похожее. То есть, в том случае вы лежите на лавочке и опускаете штангу на грудь. Но жим узким хватом — это та же, как и отжимание, если так называемое отжимание трицепсовое. Вы должны, ваши локти должны расходиться не перпендикулярно корпусу, а параллельно корпусу. То есть локти максимально близко к корпусу. Это первое. Второе, крайне важный момент. Ширина хвата. Часто я видел, что и рекомендуют брать поуже, мол, это лучше загрузить трицепс и так далее. Не советую брать узко. Почему? Потому что сильно нагружаются кисти. У вас кисти изгибаются неестественным образом. И вы, во-первых, достаточный вес не сможете работать с достаточно большим весом. Во-вторых, это тоже прямой путь раме. Поэтому ширина хвата либо на ширине плеч, либо чуть уже, либо чуть шире. Подбирайте так, как вам удобно, так, как вам, естественно, так, как вам комфортно. Поэтому ширина хвата либо на ширине, то есть подняли руки вверх, вот это ваша ширина хвата. Если вам не очень комфортно, можно чуть шире, можно чуть уже, пробуйте. Вот. И третий важнейший момент. Штанга должна обязательно лежать на основании ладони. Ни в коем случае, то есть вообще это упражнение, оно когда люди первый раз берут, они ошибка абсолютно у всех, 100% люди... перекладывают штангу на верхнюю часть ладони и загибают ее, она изгибается к себе. То есть, грубо говоря, штанга лежит на верхней половине ладони и изгибает кисть вверх. Этого быть не должно. Штанга должна лежать на основании ладони. То есть хват полный, ни в коем случае хват не обезьяний, большой палец у вас находится над штангой, вы ее обхватываете полностью, и штанга лежит на основании ладони. Если вы сделаете так, то есть положите штангу на основании ладони, будете опускать руки, когда у вас локти параллельно телу, то это будет правильное выполнение упражнения, раз, и два, вы не сможете опустить ее максимально на грудь, то есть где-то 7 сантиметров, она не дойдет до груди. То есть, в принципе, это можно опустить ее ниже, но это уже придется там изгибать руки. Так вот, не надо ее опускать максимально на грудь. Она не должна касаться груди. То есть, если в жиме лежа нужно обязательно коснуться груди, это очень важно, то в жиме узким хватом, если вы делаете все правильно, вам будет некомфортно опускать руки до самого низа, и этого делать не надо. То есть, вы не опускаете ее полностью на грудь, но вы при этом руки разгибаете полностью. То есть, должны разгибать полностью, потому что это работа трицепса, именно разгибание. Поэтому, повторюсь, три важных момента. Первый. Ширина хвата на ширине плеч, так как вам комфортно, можно чуть шире, чуть уже. Штанга лежит на основании ладони, локти параллельно телу. Все. То есть, и не опускайте штангу полностью. То есть, ну там, 7-10 сантиметров, если она не дошла до груди, ничего страшного. Самое главное, разогните полностью. При этом в жиме на грудь опускать надо штангу полностью, а вот вверх можно поднимать не полностью. То есть не обязательно руки вставлять, вот буквально вот аж выебать. То есть это нагрузка на локти. Наоборот, желательно, чтобы небольшой угол оставался вверху, для того, чтобы у вас сохранялось напряжение в груди, напряжение в руках, чтобы вы не перебрасывали весь этот вес на ваши локти. Им это не надо.
Я здесь делаю, опять же, реверанс в сторону. По своему опыту могу поделиться впечатлениями от жима узким хватом, трицепс, соответственно. Дело в том, что мне тоже давали это упражнение, когда я начинал тренироваться, но вот, ну, не работало оно в моем случае, и все. И здесь я просто хочу привести пример для того, что если вдруг когда-то вам какое-то упражнение не помогло, то попробуйте его через там какое-то время тренировок, возможно, вы его начнете чувствовать. В моем случае через 2 года тренировок я начал делать жим узким хватом, и я начал очень хорошо чувствовать трицепс от него. Но перед этим мне потребовалось 2 года различных самых тренировок трицепса, чтобы просто чувствовать вот его вот в этом упражнении.
Итак, мы закончили с первым блоком тренировок. Его вполне хватит для того, чтобы начать заниматься. То есть на первую неделю, в принципе, можно делать одни и те же упражнения. В понедельник, среду, пятницу или вторник, четверг, субботу. То есть один день отдыха, день тренировки, день отдыха, день тренировки. Потом у вас получается 2 дня отдыха. Второй момент. Все упражнения выполняются по 4-5 подходов и по 12 повторений. Но из этих 4-5 подходов 1-2 подхода, они будут разминочные. Это очень важный момент, это делать надо обязательно. То есть, например, приседания у вас всегда начинаются там приседания с собственным весом, потом приседания с грифом, потом вы только начинаете навешивать вес. То же самое, там, например, жим платформы или же там армейский жим или жим лежа, начинаете с пустого грифа, обязательно разомнитесь. То есть 1-2 разминочных упражнения, и потом постепенно увеличиваете вес, чтобы в итоге у вас вышло 4 или 5 подходов. Опять же, например, вы поприседали, у вас получилось, допустим, 5 подходов, или, может быть, даже 6, там, с 3 разминочными. То есть рабочих подходов у вас должно быть хотя бы 2-3. То есть, допустим, там, с максимальным весом 3 подхода поприседайте там 12 раз. Вообще вилка 8-12 раз. То есть не получается 12, ничего страшного, присели 10, присели 8. В следующий раз вы просто присядете с тем же весом, но чуточку больше. А если вы присели все 3 подхода по 12 раз, и можете даже больше, то в следующий раз просто добавьте 1-2 килограмма для того, чтобы у вас увеличилось нагрузка.
Здесь я тоже, опять же, хочу немножко ставить в свое «я». Дело в том, что, ну, зависит от того, с каким весом вы работаете. Если вес это большой, ну, для вас большой, большой вес это субъективное впечатление. Вот, если это вес большой, то, ну, количество повторений, конечно же, уменьшается. Я, допустим, нашел для себя конкретно такой тренинг не очень эффективный. Ну, то есть, я использую большие веса только в ряде упражнений, и все. В большинстве упражнений я использую малые веса, и в таком случае количество повторений в моем случае, ну, я думаю, не только в моем, оно повышается. И вот, то есть, 8-12, это вот Рома говорит про тяжелые упражнения, но вот у меня в тяжелых упражнениях это на самом деле от 4-8, а обычно я выполняю 12-16 повторений.
Дело в том, что нам нужна прогрессия.
Все зависит от веса.
От веса раз, и два, нам все-таки небольшая прогрессия нагрузок нужна. Скажем так, 12 повторений, это хотя бы, чтобы вы вот в одном рабочем подходе сделали, потом можно уменьшать, но 12 повторений, это не просто вы подергали штангу 12 раз и даже не... там не сбилось дыхание, а это должно быть там 11-12 повторений должно быть действительно тяжело. Вот. И опять же, прогрессия как происходит? То есть вы сделали в рабочих подходах 3 подхода по 12 раз легко, прекрасно, в следующий раз добавьте вес. Вы сделали 12, допустим, 10-8, или же вы даже там переборщили, не сделали, а сделали там 10-8-6, в следующий раз вес не увеличивайте, просто постарайтесь увеличить количество повторений, и вы их увеличите, потому что у вас организм адаптируется, если вес увеличивать по чуть-чуть, а нагрузку увеличить по чуть-чуть, организм каждый раз будет адаптироваться, и вы каждый раз будете от раза к разу становиться все сильнее и сильнее. И третий момент – это отдых. Отдых между подходами 1,5-2 минуты. Если это тяжелое упражнение, типа приседания спина, можно 2-2,5, но не больше. Слишком долго отдыхать нельзя, потому что мышцы остывают.
И тогда повышается шанс травмироваться. Если же это работа, как в моем случае, с небольшим весом, то я рекомендую делать меньшее время отдыха в районе 45 секунд. 45-50 секунд. И, наверное, стоит заметить то, что вот мы совсем не осветили такую очень важную штуку, как разминка перед тренировкой.
Совершенно верно.
Да. Если вы хотите начать тренироваться, то прежде чем приступить к выполнению вообще любого упражнения, даже с пустым грифом, нужна разминка. Какая задача у разминки? Повысить скорость кровотока в организме.
Это одна из задач. Вообще, я сейчас скажу свое мнение, а потом, Андрей, ты скажешь свое, может быть, оно у нас будет немножко отличаться.
Да, будет, я уверен.
Да. Большинство тренеров зачастую приходят приходит человек, они говорят, иди разомнись, покрути 10 минут педали велосипеда. Я против этого. Вы будете крутить 10 минут педали велосипеда, вы просто-напросто будете тратить глюкозу и гликоген, который вам понадобится на тренировке. И, ну да, оно вам разгонит кровоток, оно там заставит сердце работать быстрее. Польза от этого, на самом деле, я считаю, немного. Намного-намного важнее размять суставы и связки. Причем не просто там только те суставы, допустим, вы будете тренировать только верх тела, и вы размете только там верхнюю часть тела, а размять все суставы и связки, так называемая суставная разминка. Почему? Потому что наше тело, наш мышечный корсет, это у нас не по отдельности мышцы работают, они работают абсолютно все. Вы сгибаете мизинец, у вас работает весь мышечный корсет. То есть, поэтому даже если вы будете качать какую-то определенную часть тела, там, в будущем в сплитах, там, только верх или только низ, делайте разминку полностью всего, от верха к низу. То есть, разминаете кисти, разминаете локти, разминаете плечи, разминаете шею, разминаете тазобедренный сустав, разминаете ноги. То есть, это причем не просто разминать, там, поприседать, а это нужно и повращать ногами в одну и в другую сторону, и размять колени, и размять голеностоп. И такая разминка примерно занимает где-то минут 5-10. Мы приложим ссылочку на пример такой разминки. Вообще, как бы я лично дернул ее из бокса. Я 2 года занимался боксом, и там как раз суставная разминка, вот она вот именно такая. Вот. И вот за эти 10 минут, если вы хорошо разминаетесь, у вас достаточно мощно разгоняется сердце. То есть это отличная замена какие-нибудь там крутите педали, только при этом вы еще и полностью разомнете все суставы, разомнете все полностью связки. Ну, я рекомендую именно разминку суставную делать перед.
Ты знаешь, Ром, а вот здесь внезапно наше с тобой мнение сходится, потому что я тоже не придерживаюсь мнения, что бег или там кручение педали или хождение на степпере необходимо для разминки.
Это необходимо для заминки, об этом мы сейчас еще расскажем.
Да, да, есть еще такая штука, как заминка. Я делаю ровно точно так же. У меня всегда разминка состоит из суставной разминки, то есть в различные вращения в локтях, кистях, да, вращения головы, плечей, повороты корпуса, верхней части корпуса, средней части корпуса, таза, коленей, стоп и так далее, так далее, так далее.
У меня примерно 10 минут
приседания собственным весом, отжимания от пола.
Да, да, да.
Иногда я туда добавляю даже подтягивания от перекладин, но тут нужно понимать, что мне легко подтягиваться
легко, от перекладин. Да,
вообще, когда тренировался на улице, я поставил перед собой задачу подтянуться 50 раз за один подход. Ну вот, очень я хотел подтянуться 50 раз за один подход. Для этого я, ну, в общем, поставил прогрессию весов, то есть я начинал подтягиваться с навешиванием блинов на себя. Ну и с того момента сила сохранилась, и до сих пор я, хоть уже и давно не работаю на количество повторов в подтягиваниях, я спокойно могу подтянуться 20-25
мышцы
раз
помнят,
за один раз.
Мышцы помнят.
Да, это вот это та штука, которая сохраняется. И мы с тобой не рассмотрели одно упражнение. Обычно люди его включают в разминку, да, я его использую всегда, я его выполняю всегда после разминки, но я считаю его как неотъемлемая часть вообще любой тренировки.
Гиперэкстензия?
Все верно. Гиперэкстензия такая штука, согласен, которую даже можно не тренирующимся людям выполнять, купить себе за 1500-2000 небольшой совсем станок, который позволяет делать разгибание спины, причем он позволяет делать самые разные разгибания спины.
И как ноги поднимать, и верхнюю часть тела поднимать. Чтобы вы понимали, почему это важно, гиперэкстензия, потому что разгибатели спины и пресс, вот эти две мышечные группы, они, грубо говоря, держат ваш позвоночник. Если они у вас слабые, как, так скажем, у большинства людей, которые не занимаются, у вас позвоночник просто-напросто находится в желе, и он сдавливает межпозвоночные диски, и именно поэтому получаются в итоге протрузии, грыжи и смешные. То есть человек всю жизнь не поднимал ничего тяжелее своего перста указующего или мышки, приходит, у него начинает болеть спина, приходит в больницу, ему говорят, товарищ, так у тебя там протрузии, у тебя там он и грыжа намечается. Он, как, я ж ничего не поднимал? Да вот так, потому что у человека мышцы не в тонусе, пресс и разгибатели спины, и банально это прямой путь к тому, чтобы были потом проблемы со спиной, зажатие нервов и прочие неприятности. Поэтому да, гиперэкстензия и тренировка пресса крайне-крайне важна, и даже тем, кто не хочет заниматься, тренируйте пресс и разгибатель спины, и у вас никогда не будет проблем с поясницей.
Я еще более того скажу, когда вы выполняете гиперэкстензию, я ее делал каждый раз, ну, я стараюсь ее делать каждый раз, и сейчас, к сожалению, дома это делать невозможно, но я собираюсь себе купить этот станок. Снизить очень хорошо улучшает кровоток в тазобедренной области, от спины к тазу. И это очень хорошо сказывается, скажем так, на мужской силе.
На мужской силе раз. И второй нюанс, я сюда еще подключу помимо гиперэкстензии, почему хорошо делать приседания и даже приседания собственным весом, даже если вы не занимаетесь, делайте приседания, потому что это здоровье ваших сосудов и это здоровье вашего сердца. Почему? Многие люди рассматривают сердце как, вот как будто бы кровь прокачивает только сердце, только оно за все отвечает. Это неверно. Сердце лишь задает направление крови. Да, оно прокачивает, да, оно, так скажем, импульс задает, но прокачкой занимаются капилляры, прокачкой занимаются наши мышцы, по сути, сердце и мышцы – это единая система, и если у вас мышцы не работают, особенно низ мышцы в нижней части, там, где это 60% вашей мышечной системы, начинаются застои крови, и именно поэтому начинаются проблемы с сердцем, именно поэтому сердце перегружается, именно поэтому начинаются проблемы с давлением, будь то пониженное или повышенное, с, извините, геморроем там, и прочими неприятностями, только банально потому, что нет движения, банально потому, что не двигается, не работает нижняя часть тела, и, по сути, на сердце вся нагрузка падает, ваши капилляры, мышцы не работают, в капиллярах кровь не двигается, и начинаются эти проблемы. Поэтому гиперэкстензия, пресс, ну и приседания там хотя бы со своим весом дома.
Да, это все очень важно. Ну и существует еще такая штука, как заминка. Мы рассказали о разминке, мы рассказали о гиперэкстензии, мы рассказали о первом, скажем так, блоке тренировок для новичка. И вот теперь надо рассказать еще чуть-чуть о заминке.
Заминка.
Там особо рассказывать нечего.
Да, да, да. На самом деле заминка для чего нужна? Для того, чтобы сердце успокоилось. Потому что когда вы тренируетесь, у сердца такой вот режим, то есть подскакивает пульс там до 150, падает до 100, подскакивает до 150. Ничего страшного в этом нет, это нормально, это тоже частично тренирует сердечно-сосудистую. Но заминка позволяет спокойно успокоиться, позволяет сердцу прийти в нормальный режим работы, так скажем, не в экстренном виде. То есть, что с тобой представляет заминка? Буквально 10 минут спокойной ходьбы на беговой дорожке, покрутить педальки, поработать в эллипсоиде, при этом, чтобы ваш пульс не скакал, то есть буквально 100-110 ударов в минуту. Во многих тренажерах есть контактные пластины, чтобы это можно было замерить. То есть, это спокойный темп, когда вы спокойно идете, спокойно дышите. 10 минут такой вот работы, это прекрасно. Причем многие говорят, мол, я пешком до дома пройду, понимаете? Вы пока пройдете пешком до дома, вам еще надо будет переодеться. Вот если вы после тренировки схватили сумку и пошли домой, пожалуйста, 10 минут пройти домой, та же самая заминка. Если же вы еще будете мыться под душем, переодеваться там и тем более там сядете в машину и поедете, сделайте заминку. 10 минут пройдитесь по беговой дорожке, покрутите педали или там поработайте в эллипсоиде. Это отличный вариант для того, чтобы успокоить сердце. И второй момент, чтобы разогнать, так скажем, молочную кислоту в мышцах, то есть у вас не так сильно будут болеть мышцы, не так сильно будет ощущаться проделанная работа, так скажем, в негативном плане нагрузка.
Что ж, это был 4-й выпуск Birdie Building. Мы поговорили о тренировках для новичков. Мы поговорили лишь об одной тренировке для новичков. Мы поговорили о разминке, заминке и выполнении такого упражнения, как гиперэкстензия. Мы поделились собственным опытом. Как видите, он у нас с Романом часто отличается, хоть и сходится в том, что мы приблизительно одни и те же упражнения рекомендуем для новичков. В следующем подкасте мы разберем второй вариант, второй блок выполнения упражнений для новичков, который Роман рекомендует чередовать. Я с ним согласен, я, в принципе, тоже так делал. А также мы поговорим еще о спорт-инвентаре, то есть если вдруг вы все-таки решите тренироваться целенаправленно, долго, и вы поймете то, что вам это нравится, и то, что это нужно делать, то тогда перед вами станет вопрос закупки определенных аксессуаров для того, чтобы сделать ваши тренировки менее травмоопасными, более эффективными и более комфортными, что самое важное. За сим все. С вами был Роман Юрьев.
И Андрей Барышников.
Да, это он и я. Спасибо большое. Подписывайтесь на нас в социальных сетях Twitter, Telegram, читайте нас во ВКонтакте. Если вам нравится то, что мы делаем, то вы можете поддержать проект на таком сервисе, который называется Patreon. Ссылка есть в описании к подкастам, или же кнопочка есть даже отдельно на сайте «Поддержать проект», и там такая кнопка Patreon. До скорых встреч, пока.
Всего доброго.
Слушайте больше интересных тем и новостей в других подкастах проекта BirdieCast. Мы рассказываем о науке и космосе в The Big Beard Theory, фитнесе и правильном питании в Birdie Building, о технологиях и гаджетах, сериалах, играх и фильмах в BirdieCast. Ссылки на все подкасты указаны в описании или на сайте birdiecast.com.